кажется весьма правдоподобным, что работа на целевом уровне – это ценный для выживания механизм работы мозга, позволяющий ускорить принятие решений в случае опасности или в сложных социальных ситуациях. Необходимость дуализма для работы на целевом уровне может показаться менее очевидной. Не вдаваясь здесь глубоко в данный вопрос, замечу лишь, что возможно существование определенной разновидности теории разума, основанной на дуализме, которая задействуется при принятии решений на целевом уровне, особенно в сложных социальных ситуациях, и в еще большей степени при проявлениях интенциональности высших порядков. Деннет говорит об интенциональности третьего порядка. Мужчина считал, что женщина знает, что его к ней влечет. Четвертого порядка. Женщина поняла, что мужчина считает, что женщина знает, что его к ней влечет. И даже пятого порядка. Шаман угадал, что женщина поняла, что мужчина считает, что женщина знает, что его к ней влечет. Интенциональность более высокого порядка встречается, думаю, только в художественной литературе. Например, в следующем пародийном отрывке из юмористической повести Майкла Фрейна «Оловянные солдатики». С одного взгляда на Нуна Полоса Рик проникся почти полной уверенностью, что Анна изо всех сил презирает Фидинг Чайлда за то, что тот не способен понять его, Нуна Полоса, побудительных мотивов. Анна знала, что Нуна Полос догадывается об ее отношении к Фидинг Чайлду и знала, что Нина знает, что она знает о догадках Нуна Полоса. То, что мы находим такие изощренные догадки об умозаключениях другого человека смешными, вероятно, может помочь нам обнаружить некие важные, сформировавшиеся путем естественного отбора, особенности работы нашего мозга в реальном мире. В случае интенциональности высоких порядков, целевой уровень, подобно проектному, позволяет ускорить предсказание поведения окружающих, а это, в свою очередь, помогает выжить. Поэтому естественный отбор благоприятствовал использованию мозгом предсказаний на целевом уровне для ускорения работы. Таким образом, мы просто-напросто запрограммированы приписывать намерения объектам, от чего поведение зависит наше существование. У того же Пола Блума мы находим экспериментальное подтверждение повышенной предрасположенности детей размышлять на целевом уровне. Когда малыши видят, что один объект движется следом за другим, например, на экране компьютера, они заключают, что перед ними намеренное преследование одним целеустремленным агентом другого и изумляются, обнаружив, что мнимый преследователь вдруг сворачивает в сторону, отказавшись от погони. Проектный и целевой уровни – это полезные механизмы сознания, позволяющие ускорить предсказание поведения важных для выживания объектов, таких как хищники или потенциальные партнеры. Но, подобно другим полезным приспособлениям, эти механизмы могут дать осечку. Дети и примитивные народы приписывают целенаправленное поведение погоде, волнам, течениям, падающим камням. Да и все мы частенько рассуждаем подобным образом о машинах, особенно когда они нас подводят. Многие с улыбкой вспоминают эпизод комедии, когда машина Безила Неток, главного героя и хозяина ресторана, сломалась во время важнейшей операции по спасению обеда гурманов. Честно предупредив ее, что считает до трех, он вылез наружу и, схватив палку, отлупил упрямицу до полусмерти. Думаю, каждый когда-то вел себя подобным образом, разъярившись, если не на машину, то на компьютер. Джастин Барретт придумал для этой ментальной функции термин «сверхактивное устройство для обнаружения целеустремленных агентов» – Hyperactive Agent Detection Device – HADD. Мы сверхактивно занимаемся поисками целенаправленности и чьей-то воли там, где ее нет, и подозреваем злой или благой умысел в равнодушии природы. Порой и я ловлю себя на яростной ненависти к какому-нибудь безобидному куску металла, например, соскочившей велосипедной цепи. А в недавно опубликованной статье говорилось об одном посетителе Кембриджского музея Фицвильяма, который, наступив на развязавшийся шнурок, скатился по лестнице и разбил три бесценные вазы династии Цин. Он приземлился прямо на разлетевшийся вдребезг вазы и, оглушенный, по-прежнему сидел среди них, когда прибежали служители. Немая сцена, все в шоке, и лишь посетитель, указывая на шнурок, продолжал повторять: «Это он все устроил, это он виноват». Объяснение религии как побочного продукта также предлагают Хайнд, Шермер, Бойер, Атран, Блум, Деннет, Келлиман и другие. Деннет упоминает одну особенно интересную гипотезу о том, что религия может оказаться побочным продуктом некоего иррационального механизма, свойственного мозгу, нашей способности влюбляться, имеющей, очевидно, генетические преимущества. В книге «Почему мы любим» антрополог Хелен Фишер прекрасно описала безумство романтической любви и излишество ее проявлений по сравнению с тем, что может считаться абсолютно необходимым. Подумайте сами. С точки зрения нормального человека, весьма невероятно, что одна единственная из всех знакомых мужчине женщин окажется в сотни раз более достойной любви, чем ее ближайшая конкурентка. Однако, влюбившись, мужчина начинает утверждать именно это. По сравнению со свойственной нам, как правило, моногамной преданностью, многолюбие того или иного рода выглядело бы более рациональным. Многолюбие – это убежденность в том, что человек может одновременно любить несколько лиц противоположного пола, подобно тому, как он может одновременно любить несколько вин, композиторов, книг или видов спорта. Мы не находим ничего странного в любви к двум родителям, нескольким детям, братьям и сестрам, учителям, друзьям, домашним животным. Но если принять во внимание вышеизложенное, не начинает ли казаться странной, ожидаемая от супружеской любви, абсолютная преданность одному партнеру? И тем не менее, мы ожидаем и всеми силами добиваемся именно этого. В чем здесь причина? Хелен Фишер и другие исследователи показали, что мозг влюбленного человека находится в уникальном состоянии. Это выражается в появлении специфичных и характерных именно для данного состояния нейроактивных химических веществ, по существу природных наркотиков. Эволюционные психологи согласны с тем, что такое иррациональное смятение чувств, вероятно, является механизмом, обеспечивающим достаточно продолжительную для успешного совместного выращивания детей преданность одному партнеру. Несомненно, что с эволюционной точки зрения выбрать удачного партнера очень важно по целому ряду причин. Но после того, как выбор, даже неудачный, сделан и ребенок зачат, более важно держаться вместе, чтобы пройти сквозь огонь, воду и медные трубы, по крайней мере до тех пор, пока ребенок не станет на ноги. Не может ли иррациональное религиозное чувство оказаться побочным продуктом иррациональных механизмов, которые естественный отбор встроил в наш мозг для того, чтобы мы могли влюбляться? Религиозная вера, безусловно, имеет определенное сходство с влюбленностью, и оба эти состояния по многим признакам сходны с наркотическим кайфом. Несмотря на то, что по словам нейропсихолога Джона Смайтиса, два эти вида мании активизируют разные участки мозга, между ними наблюдается определенное сходство. Одним из многочисленных проявлений религиозной веры является сильнейшая любовь, направленная на сверхъестественное существо, то есть Бога, а также преклонение перед связанными с этим существом объектами. Человеческая жизнь во многом определяется эгоистичным поведением генов и механизмом подкрепления. Религия широко использует механизм положительного подкрепления, состояние тепла и комфорта, порождаемое чувством защищенности и любви в опасном мире, потеря страха смерти, надежда на помощь свыше в ответ на молитву и тому подобное. Подобным же образом романтическая любовь к другому человеку, обычно противоположного пола, вызывает сосредоточение чувств на этом индивидууме и служит источником подкрепления. Эти чувства пробуждаются также связанными с любимым человеком объектами – письмами, фотографиями и даже, в прошлом веке, его локонами. Чувство влюбленности сопровождается многими физиологическими проявлениями, например, вздохами, способными загасить пожар. Я уже сравнивал в 1993 году влюбленность и религию, отметив, что поведение пораженного религией индивидуума часто поразительно напоминает поведение, свойственное влюбленным. Влюбленность способна задействовать очень мощные механизмы разума, и неудивительно, что появились вирусы, паразитирующие на этих механизмах. Под вирусом в данном контексте я имел в виду религию. Моя статья называлась «Вирусы сознания». Откровенно оргазмическое видение святой Тересы Авильской слишком хорошо известно, чтобы пересказывать его еще раз. Философ Энтони Кенни более серьезно и без явной сексуальной символики трогательно описывает наслаждение, ожидающее сумевшего поверить в таинство пресуществления. Рассказав о своем рукоположении, после чего, став католическим священником, он мог служить мессу. Кенни с живостью вспоминает. Восторг первых месяцев после получения благодати читать мессу. Будучи по природе с утра ленивым и сонным, я раным-ранешенько выскакивал тогда из постели, переполненный бодростью и восторгом при мысли об исключительном деянии, совершить которое дарует мне судьба. Более всего меня очаровывал момент прикосновения к телу Христову, близость священника к Иисусу. После освящения я, как влюбленный в глаза невесте, зачарованно смотрел на обладку. Эти первые дни пребывания в сане запомнились мне абсолютным трепетным счастьем. Это было что-то драгоценное, но недолговечно хрупкое, как романтическая любовь, которой суждено умереть в буднях неудачного брака.